Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня, в первом в этом году выпуске передачи «Человек имеет право», попробуем разобраться в том, как юридические и судебные события, происшедшие в 2008 году, отразятся на правоприменительной практике и жизни в этом, 2009 году. Я представляю гостей студии «Радио Свобода». Это эксперты независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов и адвокат Юрий Костанов. Но прежде чем задавать вопросы гостям, я попытаюсь сама выделить те события прошлого года, которые, с моей точки зрения, окажут большое влияние на то, что будет происходить в этом, 2009 году. Если говорить о судебных процессах, то, на мой взгляд, знаковыми были, во-первых, дело Василия Алексаняна. Слушания по существу этого дела так не начались, потому что его состояние здоровья просто не позволяет ему участвовать в суде. Но, тем не менее, на протяжении всего года адвокаты пытались добиться изменения Василию Алексаняну мер пресечения, несмотря на то, что он находился в больнице, он, тем не менее, находился под стражей, и очень сложно было к нему приходить родственникам, потому что это, соответственно, процедура. В конце года все-таки адвокаты добились этого, и Московский городской суд, рассмотревший жалобу адвокатов, вынес решение об изменении меры пресечения на выпуск под залог в 50 миллионов рублей. Адвокаты схватились за голову, потому что, ну, совершенно невероятная сумма названа с их точки зрения, не говоря уже о том, что Алексанян, ну, вообще, по мнению адвокатов, не следовало находиться под стражей. Вторая история, которая также имеет отношение к ЮКОСу, это история со Светланой Бахминой и ее условно-досрочном освобождении, точнее, не освобождении условно-досрочно, обращение граждан с просьбой о помиловании к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Реакции на это обращение до сих пор неизвестно, хотя более 90 тысяч подписей уже собрано под этим обращением. Кроме того, опять же, знаковым, с моей точки зрения, было дело Манана и Асламазян. Точку в этом деле поставил фактически Конституционный суд. Дело в том, что там развернулся спор вокруг того, что считать контрабандой и в каком случае ввоз незадекларированной валюты уголовное преступление, а в каком административное правонарушение. Конституционный суд все это разъяснил, так что теперь и вот в этом году, и уже вторую половину прошлого года можно ездить и не переживать, что если вы забыли что-то там задекларировать, въезжая на территорию Российской Федерации, вас за это не посадят в тюрьму, а штрафуют. Это не рекомендация и даже не руководство к действию, но, тем не менее, люди уже теперь могут легче понимать ту ответственность, которую они понесут. Кроме того, и на этом я, пожалуй, закончу судебными процессами, с моей точки зрения, были очень знаковыми те события, которые проходили вокруг дела об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Это дело известно еще как дело Френкеля, это фамилия главного фигуранта, которого прокуратура называет организатором убийства банкира. И, на мой взгляд, вот это дело явно продемонстрировало отношение представителей прокуратуры и некоторых судей к такому способу судопроизводства, как разбирательство с участием присяжных заседателей, то, что творилось с коллегиями в этом деле, то, что творилось с адвокатами, об этом можно целую книгу писать и посвящать этому отдельную, даже не одну передачу. Мне кажется, что последовавшие за этим законодательные инициативы о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс с тем, чтобы как-то ограничить сферу деятельности судов присяжных, ну, это, в общем, событие из одного ряда, потому что явно не нравится многим суд присяжных, многим я имею в виду, конечно, в первую очередь следствие, потому что все ошибки следствия именно здесь всплывают, и никому не интересно, чтобы присяжные оправдывали людей просто из-за того, что следствие работало плохо. Ну и дальше из законодательных инициатив, это, конечно, пакет законов о борьбе с коррупцией, поправки в Конституцию Российской Федерации, первые серьезные поправки, потому что до этого вносились изменения, которые касались названий регионов, но это не имело принципиального значения. В 2008 году также начали действовать новый закон об исполнительном производстве, и начала действовать четвертая часть Гражданского кодекса, который говорит об авторских правах. Ну, Юрий Артемьевич, может быть, вы тогда дополните меня по части судебных дел?
Трудно дополнить такой большой перечень событий ушедшего года. Я бы, пожалуй, выделил почти то же самое, наверное. Я бы добавил все-таки вот такую вещь. Знаете, несмотря на то, что высказывания нового президента касательно судебной реформы и независимости судей были, ну, скажем, не очень конкретны, и пока что никак почти что не реализовались, вот все-таки это уже нашло какое-то, даже трудно сказать, что это отражение в судебной практике. Это не тенденция, это скорее аура. Вот какая-то аура уже в судейском сообществе просматривается. Несколько в Москве случилось, при моем в том числе участии, оправдательных приговоров. Это вот ситуация с Алексаняном, которому все-таки так вот иезуитски, но показали, что возможно выпустить из-под стражи. Да. Несколько похожих ситуаций. И даже, правозащитники вряд ли обрадуются этому, и даже освобождение условно-досрочное Буданова. Потому что ведь формальные права человека, которые здесь существуют, не должны зависеть от того, что они нравятся или не нравятся той или иной стороне. Вот нам с вами может не нравиться то, что Буданов выйдет на свободу. Точно так же нам не нравится, что Бахмину не отпускают. Тогда как есть люди, которые как раз довольны ситуацией с Будановым и точно так же довольны тем, что не выпускают Бахмину. В пользу Бахмину, за ее помилование высказалось, вы сказали, почти что 100 тысяч человек. Но ведь были и прямо отрицатели, и прямо противоположные высказывания, в том числе в печати. Люди жаждут крови. И вот украла, пусть сидит.
Вор должен сидеть в тюрьме, самый распространенный.
Это вот ситуация с ужесточением наказаний, с совершенно свирепыми законодателями, которые все жестче, жестче, жестче требуют. У них уголовное законодательство, если изменяется, то только ведь в сторону ужесточения. А вот судейское сообщество реагирует как-то иначе. Совсем недавно в «Новой адвокатской газете» появилось довольно обширное интервью Иванова, председателя Высшего арбитражного суда. Так тот высказался и в пользу того, чтобы судьями становились не только милиционеры, судебные секретари и прокуроры, как
но,
сегодня.
Наконец, уже и адвокаты.
Он сказал, что и адвокаты должны быть, потому что во всем мире так. Потому что как раз нельзя, чтобы человек, только изобличавший преступников, даже если он сам не нарушал закон,
получал
чтобы он только
мантию.
Вот становился судьей, только с этим опытом. Он должен и противоположной стороны опыта набраться. Это совершенно правильная постановка вопроса. Он сказал и о том, что не должны быть такая вот супер-жестокая практика. Она должна быть более взвешенная. То есть какая-то аура все-таки появилась. Это...
Но об этом и Дмитрий Медведев говорил на съезде судей, что нужно гуманизировать правоприменительную практику, законодательство нужно гуманизировать.
А вот как раз когда он это говорил на съезде, наши законодатели радостно и единодушно, почти единодушно, ну, у нас там такое обеспеченное единодушие с помощью единороссов, да, они приняли совершенно безобразный, неконституционный явно закон об ограничении компетенции присяжных заседателей. Он неконституционен, во-первых, потому что участие в отправлении правосудия – это право граждан.
Закрепленное.
И это право на рассмотрение дела судом присяжных – это право каждого обвиняемого. Конституционное, кстати, право, оно отмечено в Конституции. А по нашей Конституции нельзя принимать законы, которые ограничивают или ликвидируют какие-то права граждан.
55-я
это элементарно.
Статья.
Это безобразный закон, потому что он наглядно показывает всем нам, что наши законодатели считают себя какими-то небожителями, которые умнее всех вокруг. Ведь присяжные решают только вопросы факта, а не вопросы права. Да? Вопросы доказано, не доказано. правду говорит свидетель или лжет в суде. Для этого нужна житейская мудрость, житейский опыт, а вовсе не обязательно быть профессиональным юристом. Так вот, по части мудрости, ума и житейского опыта никаким судьям и никаким законодателям никто индульгенции не давал.
Не говоря уже о том, что все-таки, если мы говорим о необходимости бороться с коррупцией, что подчеркивает президент Медведев, то как раз подкупить коллегию из троих
судей... общественного элемента – это одна из форм контроля, кстати, за деятельностью
суда. Наверное, легче, чем 12 присяжных.
В принципе, здравое решение состоит в том, чтобы расширять компетенцию присяжных.
Ну вот, кстати, вместе с тем звучали призывы о том, чтобы ввести присяжных и в гражданское производство, то есть разрешить им рассматривать вопросы, не связанные с уголовными делами, а какие-то споры, может быть, когда речь идет о дележе имущества, нажитого супругами, ну и подобных вопросов. Скажите, Алексей, с вашей точки зрения, нужно ли вводить присяжных и в гражданское производство?
Я полагаю, что действительно введение института присяжных заседателей в гражданское судопроизводство является оправданным шагом, поскольку общемировая практика, да, в том числе практика судопроизводства в западных странах, мы, наверное, все это даже наблюдаем в кино.
Когда смотрим
кино,
американские фильмы.
Да, когда смотрим американские фильмы, мы это наблюдаем. Мы видим, что многие гражданские дела, дела, связанные с разделом имущества, какие-то семейные дела, с расторжением браков и так далее, и так далее. Многие такие категории дел пытаются разрешить присяжные заседатели. Я думаю, что, конечно, не стоит кардинально все гражданские дела отдавать под, на суд присяжных, что называется. Но было бы целесообразным отдельные категории дел, например, если это раздел совместно нажитого имущества, может быть, определить какую-то цену этого имущества, да, когда есть некая существенность, значение этого имущества. Возможно, было бы правильным и интересным, чтобы такие дела рассматривал суд присяжных, поскольку я имею опыт преподавания в институте, и достаточно часто мы с ребятами проводим некоторые деловые игры, вот в том числе по разделу имущества. Все эти процессы можно наблюдать изнутри, как кто думает, что думают судьи, что думают адвокаты и так далее, и так далее, и так далее. И зачастую действительно складываются ситуации, когда либо судье одному невозможно вынести объективно правильное решение в силу, может быть, каких-то предубеждений, в силу каких-то осмыслений, предпочтений и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, коллективное решение с этой точки зрения, оно, по моему мнению, способствовало бы укреплению правосудия, поскольку, как совершенно верно было сказано, присяжные заседатели рассматривают только факты и выносят свое решение, да, основываясь на том, имело ли место то или иное событие, имеет ли право тот или иной человек, не имеет ли права, потому что, скажем, по бракоразводным процессам, особенно когда идет раздел действительно большой имущественной массы, та или иная сторона пытается представлять недобросовестные доказательства, доказательства, сделанные, сфабрикованные задним числом. Вот один из, например, распространенных способов — подписывается договор займа, да, при разделе, скажем, квартир, там, жилого какого-то имущества, и, в общем-то, пытается там истец или ответчик доказать, что это имущество является полностью его собственностью, потому что он его приобретал не на совместные деньги, а получил займ от каких-то родственников и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, здесь суд может попасть в замешательство. Я полагаю, что там 12 человек или вопрос там о количестве присяжных заседателей, он, естественно, остается открытым. Вот. Но в таких делах, я думаю, что присяжным заседателям было бы легче разобраться, поскольку присяжные заседатели смотрят на это дело несколько с иной стороны. Прежде всего,
непредвзято, в первую
во-первых,
очередь.
Во-первых, непредвзято. Во-вторых, хотелось бы отметить, что все-таки наши суды на сегодняшний момент очень перегружены. И у судей все, скажем, в том числе гражданские дела, поставлены на поток. Для них это некий стереотип. И хотелось бы отметить очень важный момент. Когда перед судьей сидят люди, истец, ответчик по гражданскому делу, для судьи это не люди, это некие бумаги, и вся их судьба, вся их жизнь, все их имущество, оно содержится вот в этой папке под названием «Гражданское дело». Потому что у судьи уже есть некие штампы, есть некие представления.
Я думаю, что в уголовных делах тоже часто так происходит.
То же самое. Потому что человек, находящийся на государственной службе, в том числе и судья, чаще всего сам себя воспринимает не как человека, а как функцию.
То есть нужно посмотреть бумажки, что соответствует, что не соответствует, да, что подходит под закон, что нет, а дальше горе оно все синим.
Калькулятор включит, два свидетеля туда, один сюда, значит, правда здесь. Хотя правда в арифметических величинах никак не может
не быть измеряется. Понятно. Ну и как вы считаете, Алексей, можно ли ожидать, что в этом году вдруг появится такая законодательная инициатива и вдруг примут закон, который позволит присяжным участвовать в том числе в разбирательстве гражданских дел? Или все идет к тому, чтобы их компетенцию сократить просто до минимума?
Хотелось бы, конечно, верить и возложить большие надежды на то, что наш законодатель посмотрит фактически те отношения, которые сложились в области гражданского процесса, в области применительной практики. Хотелось бы верить, что законодатель поймет все-таки, что отношение присяжных заседателей к людям, которые сидят в этом зале, там, к истцу, к ответчику, да, оно несколько иное, чем у судьи, потому что присяжные заседатели имеют столь важную потребность, да, и необходимость посмотреть на это дело с точки зрения обычного простого человека, посмотреть на некие моральные отношения, потому что зачастую, как было верно сказано, да, судья, являясь машиной, не смотрит на какие-то моральные, да, отношения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, видимо, с учетом того, что полномочия присяжных заседателей в уголовно-правовой сфере неким образом или несколько сократились, то, наверное, в настоящем 2009 году, скорее всего, законодательная инициатива не дойдет до расширения или привлечения присяжных заседателей в гражданско-правовую сферу, в сферу рассмотрения гражданских дел. Наверное, большинство законопроектов или законов, которые будут приниматься в настоящем 2009 году, все-таки будут касаться финансово-банковской, экономической системы в силу всем известных нам экономических обстоятельств и событий,
связанных с развитием.
Это, безусловно, отразится на всех правовых ситуациях. Ведь считается, что процедура рассмотрения дел с участием присяжных чрезвычайно дорогая. Только народу отрывать от работы, им платить надо и так далее. Да? А в нашей стране, к сожалению, всегда соображения финансовые, организационные всегда оцениваются выше, чем интересы охраны прав человека. Думаешь, там права человека, кому он один нужен, да? А тут вот...
Вот здесь сейчас Алексей начал уже говорить о том, что финансовый кризис, конечно же, отразится на жизни общества, и вы поддержали эту мысль. Скажите, а с вашей точки зрения, отразится ли это на росте преступности, на состоянии граждан? Можно ли говорить, что уголовных дел будет возбуждаться, ну, во всяком случае, по кражам, грабежам, вымогательством, когда люди оказываются в отчаянной ситуации, и нужно просто что-то есть?
Безусловно. Это повлечет рост не только таких чисто имущественных преступлений. Там механизм понятен, да? Вот приехали сюда из ближнего нашего зарубежья, нынешнего зарубежья, когда-то республик Советского Союза. Приехали в Москву, допустим, на заработки. Москва считается чуть ли не таким клондайком, где вот приехал, нашел работу и понятно, если
можешь кормить семью,
платят $10 в день, так там где-нибудь в Таджикистане это уже бешеные деньги. Вот они их сюда. А когда у нас начнется и здесь безработица, и эти люди окажутся уж совсем на улице. Мало того, что их на каждом шагу милиционер останавливает и спрашивает, кто он, что и зачем он вообще сюда появился и дышит здесь ходит. Так тут еще и кормежки этой нет. И вот ему денег нет даже домой вернуться.
То есть можно предполагать, что
конечно,
эти люди
это вот имущественные, это кражи, это грабежи. Уже кое-что и началось, по-моему. Но от этого, эта безысходность, она ведь повлияет и на ситуации несколько иного рода. Наверняка больше станет проявлений хулиганства, больше насильственных преступлений. От безысходности, от отчаяния, от возмущения всем тем, что творится вокруг, и побоев всякого рода там телесных повреждений, ну и так далее. И эта напряженность будет выливаться и в семейных каких-то скандалах. Вот пришел пьяный домой, ему жена начнет что-то говорить, он эту жену тут же кухонным ножом спокойно там начнет резать. В общем, все это очень может быть. Очень может быть. Очень вероятно. И чисто милицейскими мерами, чисто юридическими, здесь очень тяжело будет это все преодолеть.
А что нужно делать? Может быть...
Что нужно?
Может быть, правительство...
Чтобы экономика была нормальной.
Ну, можно каким-то образом законодательно урегулировать вот эти вопросы и как-то попытаться людей застраховать на случай вот действительно такого серьезного финансового
кризиса? Очень сложно. Ведь все эти наши стабилизационные, чрезвычайные и так далее фонды, они же не бездонны. Потом тут очень интересные вскрываются, не очень ярко прозвучавшие, правда, в печати, ситуации, когда миллиард долларов мы зачем-то вложили в страхование от кризисных явлений в Исландию. Ну что мне Исландия, когда у меня своя страна, между прочим, есть, страдает? Какие-то громадные части этого стаб-фонда лежат в американских банках, которые рухнули, попробуйте получить назад. И никто не хочет на этот вопрос даже отвечать. Почему, что, хорошо это или плохо, ничего нам не объясняют вообще. И вот это тоже, кстати, выражение вызывает какое-то недовольство населения.
То есть можно даже прогнозировать вообще какие-то массовые беспорядки и бунты, что ли?
Я не могу прогнозировать массовые беспорядки и бунты, но, в общем, возможны разные цены. Я убежден, например, что преступления, совершенные на национальной почве, здесь, конечно, вырастет от их количества.
Возрастут.
Конечно, ну как... У нас своя безработица, а вы тут приехали из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии.
Ну, то есть так будут говорить люди.
Конечно, конечно. Несмотря на то, что как раз вот эту черную работу, которую, на которую соглашаются эти люди, коренные москвичи не очень-то жалуют.
Ну, вот, кстати, о работе. Я надеюсь получить ответы на некоторые вопросы от Алексея Голощапова относительно трудового законодательства и, в частности, трудовых прав граждан, как, может быть, они могут себя застраховать, и не считаете ли вы, что эти права будут нарушаться на протяжении всего этого года. Но разговор мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня эксперты независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов и адвокат Юрий Костанов.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого утра. Главные новости коротко. Уже третьи сутки «Газпром» не поставляет газ на Украину, однако переговоры по этому вопросу до сих пор не возобновлены. Сторонам не удалось договориться о цене сырья. В пятницу ряд государств Евросоюза, в частности Польша, Венгрия и Румыния, заявили о значительном уменьшении поступления российского газа через территорию Украины. «Газпром» обвинил Украину в том, что она ворует газ, предназначенный для транзита в Европу. Два самолета МЧС России с россиянами и гражданами стран СНГ, эвакуированными из сектора Газа, прибыли из Иордании в Москву. Из зоны конфликта были вывезены 178 человек, из которых 103 россияне, остальные граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. В основном это женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров активизировать усилия с целью добиться достижения немедленного перемирия между Израилем и группировкой Хамас в секторе Газа. Более недели продолжаются налеты израильской авиации на Газу. Погибли около 420 человек. Не прекращаются и ракетные обстрелы Израиля боевиками Хамаса. В Ингушетии вечером в пятницу неизвестные обстреляли пост охраны республиканского управления ФСБ в Магасе. Ранен один военнослужащий. Американский автомобильный концерн «Крайслер» получил государственный краткосрочный кредит в 4 миллиарда долларов. По словам главы компании Боба Нардели, эти средства позволят продолжить реструктуризацию для производства экономичных автомобилей, которые нравятся потребителю. Этот кредит является частью плана правительства США по спасению американской автомобильной промышленности в условиях мирового экономического кризиса. Соединенные Штаты намерены воспользоваться падением цен на нефть на мировых рынках для пополнения национальных стратегических запасов сырья. Парламент Бельгии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Германом Ван Ромпеем. В кабинет входят представители 5 партий, в том числе христианские демократы, либералы и социалисты.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это эксперты независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов и адвокат Юрий Костанов. Сегодня мы подводим итоги ушедшего 2008 года и пытаемся разобраться в том, как события прошлого года могут отразиться на жизни в этом году. Речь, конечно, идет о событиях правовых, о событиях юридических, судебных, вот все, что касается права. Хотя из нашего разговора стало понятно, что и многие события, скажем, из экономической отрасли, безусловно, повлияют в том числе и на правоприменительную практику, а также могут спровоцировать рост преступлений, как мы уже выяснили, просто потому, что людям будет не на что жить. Алексей, я очень надеюсь от вас получить, может быть, прогноз, а может быть, даже какую-то рекомендацию для людей относительно того, что касается защиты трудовых прав граждан. Потому что в конце года уже начались сокращения массовые, людей на праздники отправили в неоплачиваемые отпуска, и неизвестно, до какого времени это все продолжится. Можно предполагать, что в этом году будут также практиковаться массовые увольнения и сокращения. Вот в этой ситуации что делать людям?
Ну, на сегодняшний момент, я с вами полностью соглашусь, уже вот этот механизм уменьшения количества работников, сокращения заработных плат, сокращения штатов, он запущен, и, к сожалению, не все работодатели являются добросовестными работодателями, и если им необходимо, в общем-то, избавиться от работника, да, и, или если они считают, что данный работник на сегодняшний момент уже не нужен, нет возможности его содержать, не все работодатели пользуются законными методами. Естественно, в Трудовом кодексе предусматривается возможность увольнения работника по сокращению штатов. Здесь его должны уведомить о сокращении его должности под роспись приказом, да, при этом он получает компенсацию за увольнение, но, тем не менее, многие работодатели используют следующие методы. Как правило, они заставляют работников писать заявление по собственному
желанию,
чтобы не выплачивать некие компенсации, денежные суммы. А если работник отказывается это делать и просит работодателя, чтобы его сократили по процедуре, предусмотренной Трудовым кодексом, работодатели начинают шантажировать работника, загонять его в нечеловеческие условия, фиксировать его, в общем-то, посещаемость в течение рабочего дня, придирки. А если, скажем, трудовые функции работника связаны с работой не на одном месте, а, скажем, водители автобусов, охранники и так далее, то этих людей откровенно начинают ставить в нечеловеческие условия, потому что я знаю, что существуют на сегодняшний день в Москве ситуации, когда идет, скажем, массовое сокращение охранных предприятий, в том числе предприятий, связанных с милицейской охраной, вневедомственной охраной, когда откровенно руководители говорят, что если вы не хотите увольняться по собственному желанию этим охранникам, мы вас поставим на такие посты ночью, где нет отопления, где нет воды, где нет элементарных бытовых условий, что вы сами отсюда сбежите. На мой взгляд, это вопиющее нарушение трудовых прав работника, и в связи с этим, конечно, хотелось бы обратить внимание на следующее. Прежде всего, понятно, что если работник вступил с работодателем в так называемую уже фазу боевых действий, конечно же, нужно четко соблюдать свои трудовые обязанности. Он должен вовремя приходить на рабочее место, присутствовать там до окончания
рабочего дня. Чтобы не к чему было придраться.
Да, чтобы не к чему было придраться. Я бы рекомендовал также избежать употребления спиртных напитков на рабочем месте, поскольку мы тоже знаем, что распитие спиртных напитков является одним из оснований по увольнению. Я бы рекомендовал максимально четко все-таки изучить Трудовой кодекс и знать свои права, потому что, например, нередко пытаются работников уволить по сокращению штатов, но потом выясняется, что данные работники, скажем, не подлежат сокращению, да? А работник этого не знает. Кроме того, при сокращении штатов, хотелось бы отметить, тоже работодатель обязан предложить лицу, которого сокращают, имеющиеся свободные вакансии в этой организации. Кроме того, есть при сокращении штатов некое предпочтение, которое, да, должен учитывать работодатель. Он должен прежде всего,
значит, опыт работы.
Оставлять, да, тех лиц, которые имеют большой опыт работы, надлежащим образом выполняют свою работу, имеют иждивенцев и так далее, и так далее.
Алексей...
Ну, еще, если позволите, один совет. Не стоит бояться работодателя. Всегда необходимо помнить, что... Тем не менее, государство гарантирует защиту нам наших трудовых прав, если вас вынуждают, если на вас оказывают давление. Необходимо идти по месту нахождения работодателю в прокуратуру, писать в прокуратуру заявление, жалобу на то, что ваши права нарушают, вас заставляют уволиться и так далее, и так далее.
Можно также еще в гострудинспекцию, наверное, обратиться.
В гострудинспекцию. И также хотелось бы напомнить, что у нас, согласно Уголовному кодексу действующему, да, из корыстных целей, если работодатель не выплачивает заработную плату за задерживает ее более 2 месяцев, такие деяния считаются уголовным преступлением и караются уголовной ответственностью. Поэтому также, пожалуйста, имейте это в виду при общении, при конфликтных ситуациях со своим работодателем.
Алексей, скажите, с вашей точки зрения, в этом году увеличится количество обращений граждан в суды с трудовыми спорами? Вот в этой связи можно ли прогнозировать?
Я думаю, что увеличится, потому что начинаются массовые увольнения, биржи труда уже переполнены работниками. И в связи с этим хотелось бы также напомнить гражданам о сроках, в течение которых они могут обратиться в суд за защитой своих прав. По спорам об увольнении этот срок составляет 1 месяц, по иным трудовым спорам этот срок составляет 3 месяца. Поэтому будьте внимательны, не пропускайте эти сроки для обращения в суд.
Спасибо за такую достаточно подробную консультацию, но я хочу вернуться к тому, о чем уже говорила в начале передачи, и меня просто интересует мнение ваше, как специалистов и очень уважаемых людей, относительно тех поправок в Конституцию, которые были приняты в прошлом году, которые увеличивают срок президентских полномочий и срок полномочий Федерального собрания. С вашей точки зрения, вот эти поправки...
Ну, так, все так.
Они принципиальные только потому, что увеличивают сроки полномочий, или же это свидетельствует о том, что Конституцию можно довольно легко менять, и в угоду сиюминутным каким-то интересам теперь она находится под угрозой постоянных вот этих изменений, Юрий Артемович?
Безусловно. В результате недавних, сравнительно недавних изменений в избирательном праве, когда у нас с вами отняли право выдвигаться вне каких-то партий, или, если сам не хочу выдвигаться, то предлагать каких-то людей, достойных, на мой взгляд, представлять мои интересы, и не только мои, да, в Думе, в Федеральном собрании вообще. Если эти люди не состоят в каких-то партиях, и в итоге у нас появилась такая почти однопартийная Дума, я говорю почти, потому что там все-таки есть другие партии, но тем не менее партия «Единая Россия» там имеет конституционное большинство, достаточное для того, чтобы провести любой закон, в том числе и поправки в Конституцию.
Равно как и выпихнуть любой закон.
Равно как и отклонить любой разумный закон. Я смотрю, какие законы они принимают. Эти законы с точки зрения теории юриспруденции, с точки зрения господствующего судебной практики понимания закона, да, они очень плохи по качеству своему. Когда я стал говорить с крупными цивилистами, процессуалистами о недостатках в УПК, мне говорят, а вы что думаете, ГПК лучше? Вот в такой стране гигантской, как наша, с такими громадными расстояниями, когда нормально надзорную жалобу подать, чтобы Верховный суд с Камчатки, это просто чтобы она пришла по почте, сколько времени надо, вдруг в минувшем году сократили до 6 месяцев срок надзорного обжалования по гражданским решениям, по гражданским делам. На кого это рассчитано, для чего? Да для того, чтобы судьям было легче, чтобы меньше были возможности обжалования. Но думать-то они должны не об удобстве правоприменителей, а об удобстве и нормальной жизни населения этой страны.
Юрий Артемьевич, я вас хочу просто вернуть к вопросу об изменениях в Конституции. Вы считаете, что вот эти поправки, которые продлевают полномочия Думе и президенту, они в том числе и потому, что Дума фактически не исполняет, с вашей точки зрения, своих функций? Ну, то есть не обсуждает...
Безусловно, здесь я второй раз они скажу безусловно.
Поэтому они и вредны?
Они вредны, потому что они уменьшают возможности контроля населения за избранными, вроде бы нами избранными, законодателями и высшими органами нашей власти.
А почему уменьшают-то? Ну какая потому разница, сколько контролировать?
Если раньше, раз в 4 года, они хотят, не хотят, но они должны были как бы отчитываться перед избирателями. Да?
Ну, теперь просто немножко увеличится.
А теперь, значит, немножко. Значит, немножко. На год увеличили там, на 2 года там. Это разве мало? Вот сегодня они говорят, что за это время мы лучше сумеем руководить страной. Потом они скажут, ну что вы увеличили на 2 года, на 1 год. За это время ничего тоже нельзя сделать.
Давайте пожизненно.
Давайте пожизненно. И у нас появится монархия, только что не наследственная. А потом скажут, ну зачем нам вот эти вот споры межфракционные, межпартийные и так далее? Зачем вся эта свара? Давайте сделаем наследственную монархию. Вон в Великобритании наследственная монархия. Как они там хорошо живут?
Алексей, вы как относитесь к этим поправкам?
Ну, для меня, в общем-то, прошедший 2008 год с этой точки зрения стал знаковым, конечно же, потому что в 2008 году мы отметили 15-летие Конституции, и... В общем-то, Конституция до прошлого года побила некие рекорды своеобразные, скажем так. Ей удалось просуществовать безо всяких поправок, без пересмотра, как вы совершенно верно сказали. Были только изменения, которые касались наименования субъекта федерации, но это вопрос формальный, он вносится указом президента. Я помню, когда отмечалось где-то 10-летие Конституции, это был 2003 год, была очень распространена позиция, согласно которой Конституция является гарантом нашей стабильности, Конституция является гарантом независимости и гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина, и, в общем-то, была некая гордость за то, что вот 10 лет прошло, а изменений и поправок, пересмотра Конституции не было. И говорилось всегда о том, что ни в коем случае нельзя трогать Конституцию, нельзя вносить в нее никакие поправки, поскольку внесение неких поправок является достаточно опасным моментом. Но, к сожалению, в 2008 году был создан прецедент. Я сейчас не буду судить, хорошо это или плохо увеличение срока. Это, я думаю, что отдельный вопрос. А мне бы больше хотелось обратить внимание на другую сторону вопроса, которая связана вот именно с прецедентом. А на сегодняшний момент практически эта процедура уже завершена, и мы имеем ту ситуацию, согласно которой все Конституция, что называется, тронута, да? Лед тронулся, в нее внесли некие поправки, как мы знаем.
Двери открылись.
Да, фактически. Двери открылись, как мы знаем, в главы с 3 по 8 можно вносить поправки законом, да, о поправках Конституции Российской Федерации. Для того, чтобы изменить 1, 2, 9 главы, требуется более сложный порядок пересмотра Конституции. Там необходим такой орган, как Конституционное собрание. Закона о нем пока что нету. И, наверное, может быть, это даже и хорошо. Это своего рода является для нас некой гарантией того, что пока нет Конституционного собрания, то 1, 2, 9 главы пересматривать никто не будет. Но, тем не менее, поправки внесены, и это своего рода прецедент, поскольку, возможно, за этим прецедентом, может быть, последуют и иные. Конечно, может быть, с другой стороны, хорошо, что двери открыты, потому что есть ведь большое количество ляпов и в Конституции. Но если мы посмотрим статью 129, она называется «Прокуратура Российской Федерации», да, она почему-то расположена в главе «Судебная власть». Или если мы посмотрим по смыслу содержания статьи Конституции, где-то говорится об основных правах и свободах человека и гражданина, а где-то речь идет о конституционных правах и свободах человека и гражданина. То есть с этой точки зрения, может может быть, было бы правильным устранить некие технические моменты, нюансы. Но, по моему мнению, не стоит пока трогать в дальнейшем, да, иные нормы Конституции, не стоит вносить других поправок, потому что все-таки Конституция действительно является гарантом нашего законодательства. Ведь, как мы знаем, именно положение Конституции являются основными и главными для развития и функционирования всех других отраслей права, и гражданского, и уголовного, и процессуального, и, может быть, налогового, и земельного, и семейного, и так далее, и так далее.
Ну, основной далее. Закон государства, конечно.
Основной закон.
Скажите, а как вы относитесь к инициативам президента относительно борьбы с коррупцией в Российской Федерации? Можно ли предполагать, что сейчас, вот в этом году, на волне финансового кризиса появится, во-первых, какая-то конкуренция между чиновниками в Российской Федерации, поэтому коррупции станет меньше, а во-вторых, тот закон, который приняли, пакет законов антикоррупционных, тоже будет способствовать тому, что общество медленно, но верно начнет очищаться от взяточников и прочих зловредных деятелей? Или ничего этого не произойдет, и наоборот, чиновники, которым нужны будут деньги, начнут их больше вымогать, Юрий Артемьевич?
Я пока что никакого оптимизма на этот счет не испытываю. Потому что чего-то радикально нового ведь не предложено. Здесь самое главное, что нужно, это, как давно уже сказано, и не мной, конечно, нужна политическая воля. А до тех пор, пока, ну, как по-старому еще скажу, кумовство во всех органах власти существует, пока нет нормальной конкуренции между политическими группировками, пока у нас существует практически уже сегодня однопартийная система, можно сказать, полуторапартийная, потому что разницу между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» довольно трудно обнаружить. До тех пор, пока там нет конкуренции, до тех пор и не будет нормальной борьбы с коррупцией. Потому что назначаются свои. Потому что коррупция – это не только судья, который берет взятку, или гаишник, который за взятку кого-то отпускает. Коррупция – это и те случаи, когда губернатора начинают наказывать за то, что в его губернии проголосовало за «Единую Россию» меньше там скольких-то процентов населения.
Это тоже коррупция. Это лоббирование законов, наверное, некоторые.
Это лоббирование законов. Это прохождение, единодушное прохождение сквозь наш законодательный орган законов, несмотря на то, что они явно сырые. Я считаю, что проявлениями коррупции являются и те случаи, ведь коррупция в точном переводе – это порча, ржавчина. Это не обязательно подкупы какие-то. Тогда, если бы только подкупы, у нас достаточно четкое законодательство о взяточничестве, уголовная ответственность там и так далее. Это любая порча. Коррупция в пользу исполнительной власти в судах – это когда сплошной обвинительный уклон в судах. Это тоже коррупция. Напрасно они думают, что коррупция – это только если вот адвокат пробежал, судье взятку передал. А вот когда на судью давят, звонят ему из какой-нибудь спецслужбы, говорят, вот ты там, чувствуется, хочешь кого-то оправдать, так имея в виду, что мы ведь будем тебя тоже разрабатывать. И мы найдем что-нибудь такое, чтобы тебя там не переназначили, ну и так далее. Это тоже коррупция. Нужна политическая воля. Политическая воля появится, повторяю, тогда, когда мы уйдем от этого совершенно неприличного уже манизма. Когда мы говорим, что у нас все должно быть едино. И президент, и Дума, и кто там еще у нас. Все думать должны одинаково, делать одно и то же дело. Что такое разделение властей? Да мы не хотим этого, не то что не понимаем, не хотим этого понимать. Не хотим это проводить в жизнь, хоть у нас в Конституции написано. Весь цивилизованный мир исповедует это и прекрасно ведь живут. То, что у них называется кризисом, да нам до этого, Господи, расти до такого кризиса. Как они это сами.
Алексей, вы тоже разделяете вот такой пессимистичный настрой Юрия Артемьевича на судьбу борьбы с коррупцией в России?
Вопрос достаточно неоднозначный, конечно же. С другой стороны, всегда, когда речь идет о коррупции, вспоминается известное произведение Гоголя «Мертвые души». И практически 200 лет уже, которые прошли с момента написание этого произведения. С другой стороны, я полагаю, что все-таки какое-то движение вперед должно быть. Наверное, может быть, несовершенен тот пакет, который был принят, который будет действовать в 2009 году. и дальше. Я полагаю, что просто не стоит останавливаться на достигнутом. И я полагаю, что в вопросы борьбы с коррупцией, в обсуждение методов и способов борьбы с коррупцией необходимо шире привлекать общество, необходимо шире привлекать ученых, правоведов, адвокатов, специалистов, может быть, использовать некий зарубежный опыт и так далее, и так далее. Но все-таки выработка вот этих мер, которые позволят победить вот этот спрут под именем коррупции, конечно же, должно все общество заниматься или некие общественные представители, чтобы это не было каким-то однобоким решением, да, когда правой рукой мы боремся, значит, с коррупцией, а левой рукой
деньги собирают.
Те же субъекты, да, они пытаются заниматься некой противоправной деятельностью.
Ну, для того, чтобы как-то вот подсластить пилюлю-то, я просто хочу сообщить слушателям, что с 1 января 2009 года будут действовать поправки в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Совет Федерации вот его одобрил в 2008 году и сократил основания для проверок предпринимателей и ввел уведомительный порядок открытия бизнеса в ряде отраслей, что, в принципе, должно как-то помочь бизнесменам, малым предпринимателям, поскольку известно, что очень часто у них-то как раз именно во время проверок вымогают какие-то деньги бесконечных санэпиднадзора, пожарных и прочих служб.
Вот. Я бы слегка поправил вашу формулировку. Может быть, оно и должно, но я бы сказал иначе. Может повлечь.
Да. Мы будем надеяться на будем это, надеяться. Во всяком случае. И еще очень важное одно событие происходит в этом году, в 2009-м. Наконец, вступает в силу закон об общих принципах организации местного самоуправления, которого и ждали, и боялись. Он был принят довольно давно и должен был вступить в силу еще 1 января 2006 года, но отложили, потому что были совершенно к этому не готовы. И вот сейчас он в 2009 году вступает в силу. С вашей точки зрения, вот этот закон наложит серьезный отпечаток на жизнь общества?
Я бы сказал, как и только что перед этим, может наложить. У нас есть масса вполне приличных законов, которые элементарно не исполняются. Совершенно. В законе все написано.
Но, Юрий Артемович, вы же знаете известную поговорку о том, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. В России это чаще всего и происходит.
У нас есть уголовная ответственность за выколачивание показаний. И посмотрите, какой стон стоит в милиции, когда туда доставляют всякого рода задержанных. И сколько людей тащат в суд, только назначенных преступниками. Не потому, что они виноваты, а потому, что они попались под руку. Ну и что, вот закон есть, а результатов нет. То же самое, кстати, о борьбе с коррупцией. Что, законов о взятках нету? Есть. Кто их исполняет?
Алексей, а с вашей точки зрения, вот этот закон о общих принципах организации местного самоуправления, он действительно может как-то повлиять на жизнь в регионах?
Закон, безусловно, важный, поскольку вообще предметом муниципального права является самостоятельное решение населением вопросов местного значения. И, конечно же, само местное самоуправление является неким способом децентрализации власти, поскольку, согласно 12 статье Конституции, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Глава субъекта федерации не может решить все вопросы, он не может зайти в каждый двор и посмотреть, покрашен ли там забор, отремонтирован или подъезды и так далее, и так далее, и так далее. Но население не совсем готово самостоятельно решать вот эти вот вопросы, потому что существуют такие институты, как собрание, сходы граждан, как муниципальные выборы, местные референдумы, да. Зачастую народ не знает своих прав и не пользуется этим инструментом.
Ну так может быть вот этот закон, который вступает в силу, он как-то и подтолкнет к развитию гражданского общества?
Очень бы хотелось. К тому же необходимо иметь в виду, что у нас Москва и Санкт-Петербург являются городами федерального значения, и там вопросы местного самоуправления, они несколько иные, поскольку существуют особенности местного самоуправления в городах федерального значения. Это связано с единой системой коммунального хозяйства и так далее, и так далее. И в Москве фактически многие функции, которые осуществляет местное самоуправление, этими функциями занимаются префектуры и, скорее, даже районные управы. Я считаю, что институт местного самоуправления имеет большой потенциал для своего развития, но здесь необходимо немножечко само общество, самих людей, самих граждан подтолкнуть к вот этой вот инициативе, пользоваться теми правами, которые предоставляются муниципальным правом, да, местным законодательством, принимать какие-то решения по вопросам местного значения, проводить какие-то собрания, исходы, решать там какие-то вопросы,
насущные,
которые касаются не деятельности всего региона, субъекта, а именно того муниципального образования, нашего с вами двора, нашего с вами подъезда, дома,
клуба, газона. Ну, то, с чем люди сталкиваются каждый день. Может быть, несколько пафосно прозвучит, но это просто будет воспитывать в людях гражданскую ответственность, совершенно, и тогда можно надеяться, что и к решению других вопросов, таких как, например, участие в выборах в Государственную Думу или участие в выборах президента, люди будут более ответственно, более сознательно подходить.
На выборы мы будем не для галочки. Сознательно, осознанно. Да, осознанно.
Конституционного права избирать.
Ну, на этой оптимистичной, наверное, ноте, пожалуй, закончим мы сегодняшнюю передачу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Итоги 2008 года и прогнозы на 2009 год сегодня мы давали вместе с экспертами в студии «Радио Свобода». Это эксперты, простите за тавтологию, независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов и адвокат Юрий Костанов.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поставки для Украины сокращены на 100%.
Предназначенные для двух других банков две бомбы оставил на улице.
Около 10 экологических активистов организовали постоянное дежурство на месте строительства в заказнике.
Прообраз Деда Мороза, святой Николай Угодник, в 4 веке был епископом Миры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».